Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Особое мнение» и для радио, и для телевидения. Алексей Венедиктов, наш гость. Здравствуйте, Алексей.
Добрый
день. Я вот, знаешь, чего хотел начать? Вот Михаил Леонтьев, так сказать, ну, сказал, что больше не будет принимать участие в «Особом мнении». И как бы тут произошло совершенно невероятное. Вот простое информационное сообщение на нашем сайте, где просто говорится о том, что Леонтьев уходит, и там кто-то будет другой, вызвало бурю эмоций. Под сколько там, 12-13 тысяч человек прочитали, огромное количество пишет, это правильно или неправильно. Вот что такой странный эффект? Ведь большинство говорило, пусть уйдет, хватит, мы не можем это выдержать, это безобразие. Вот что происходит с народом?
Мне кажется, что слушатели «Эхо Москвы», зрители RTVI и посетители сайта «Эхо Москвы» ценят разнообразие в передаче «Особое мнение» особенно, да? Мы так построили эти 19 часов, что весь спектр общественного мнения, независимо от того, поддерживает его 20% населения или 200% угу. населения, он представлен в этой линейке с понедельника по пятницу в «Особое мнение». И когда Миша Леонтьев принял решение, обращая внимание, взять тайм-аут, ну, до сентября предварительно мы договорились.
Да, говорили так.
Да, 4 месяца, потому что он сейчас руководит журналом, он снимает фильм, не может никогда делать и так далее. Я был против, но я его понял, у многих наших слушателей возникло ощущение, что вот этот баланс разных мнений, существующих в обществе, будет нарушен. Я могу сразу сказать, что не только Михаил Леонтьев, но, видимо, и Сергей Доренко временно приостановит свое участие в «Особом мнении». Он давно просился на хлеба, тоже месяца на 4. Хотя на утром он будет оставаться и вести, даже увеличится количество его недель разворота. Но взамен все-таки приходят люди, даже не взамен, а просто для того, чтобы создать, опять-таки, эту линейку полной. Все-таки приход Максима Шевченко с Первого канала и Владимира Познера, а мне кажется, что эту линейку утяжеляет, и по-прежнему 19 часов, так как это есть сейчас.
Они будут на постоянной основе.
Они будут на постоянной основе в 19 часов. Мы еще по дням недели посмотрим, но точно могу вам сказать, что уже с этой недели, вот в четверг будет на этом месте Максим Шевченко, а в пятницу сдвинется Леонид Радзиховский на пятницу. Леонид согласился. Видимо, Женя Альбац со следующей недели уйдет на понедельник, вот на это самое время, а Владимир Познер с 8 апреля будет по вторникам высказывать свое особое мнение.
То есть со мной будет Альбац в понедельник и...
И Бунтман с Познером во вторник.
Нет, не со мной будет. Я имею в виду, и в пятницу у меня будет Радзиховский.
Да, вот в пятницу, видимо, у тебя... Ну, это все двигается. Но я просто хочу сказать, что наша задача, чтобы в это время, потому что 19 часов все время слушают одни и те же люди, ну, судя по всему, чтобы эта тяжесть сохранилась. Причем Михаил Леонтьев согласился приходить в наши некие дискуссионные передачи, комментарии, ну и так далее. Но он не может вот себя закрепить на пятницу, на вечер. Я думаю, что, конечно, это еще связано с дачным периодом, если хочешь честно, помимо политического соображения.
Я с трудом представляю сапкой его.
Лежащим в шезлонге и кушающим чернику.
Это другое
дело. Вот, в
других землях.
Да, понимаешь, даже не буду называть, зачем запиваю.
Хорошо. В общем, ты оптимистично смотришь.
Я не очень доволен его уходом, но, конечно, я понимаю, что, в общем, это не сотрудники «Эхо Москвы». Это люди, которые вполне добровольно, и, замечу я, бесплатно, приходят в 19 часов каждую неделю и просто вот как бы работают здесь. Бесплатно, я повторяю, это не сотрудники, они вольны уйти в любой момент. Я бы добавил еще одну новость: в 17 часов по вторникам, неделя через неделю, у нас будет Александр Привалов. Шеф-редактор журнала «Эксперт». Он не может каждую неделю, вот тоже. Все говорят, давайте Привал. Он не может каждую неделю. Но неделя через неделю будет Привалов, а другую неделю будет Михаил Бергер, человек, вот один из лучших наших экономических
очень
журналистов.
Хороший.
Вот мы строимся таким образом.
Да. Ты знаешь, у нас осталось 3 минуты, поэтому я хотел бы такую узкую тему тоже про СМИ. Уникальное явление в России, идет суд над блогером. Первый суд над блогером, причем мы сейчас не будем говорить его имя, что он там писал, неважно, чего-то написал,
Сава
что
Терентьев.
Не понравилось. Ну, Сава Терентьев, да. Короче говоря, он пришел на суд и сказал, да, я это писал.
Да, он это писал.
Да, он это писал.
Но это следствие доказало.
Как ты относишься к суду над блогером?
Я хорошо отношусь к суду над блогером, потому что этот суд, во-первых, гласный. Да? Он не закрытый, в отличие от того, что случилось теперь с делом Френкеля. И мы можем взвесить позиции сторон. И там присутствует масса журналистов. Во-вторых, этот суд поднимает массу неурегулированных юридических и этических вопросов, оскорбления в интернете социальной группы. Речь в данном случае шла о сотрудниках Министерства внутренних дел. И если суде... К сожалению, у нас не прецедентное право, у нас не англосаксонская континентальная система, когда решение суда не является дальнейшим прецедентом, но очень важно посмотреть, как наши суды, даже провинциальные суды, районные суды рассматривают и относятся к тому, вот где проходит граница для них, не для нас, а для них, где проходит для них юридическая граница между интернетом и СМИ, между свободой слова и правом на ответ. То есть это такой прецедентный процесс, очень важный. И сам факт этого суда я расцениваю положительно. Что касается приговора, ну, будучи я присяжным, наверное, я просто не во всех тонкостях знаю это дело, но вот я уже знаю, например, что он же принес на суде извинения тем честным сотрудникам МВД. Он сказал, что он не имел в виду всех, он имел в виду, что нечестных сотрудников МВД, которые должны подвергаться там экзекуциям с его точки зрения, да, он имел в виду там, взяточников, коррупционеров и так далее, и выразил это в публицистичной форме. Но вот, будучи присяжным, я бы, скорее всего, его оправдал, наверное, чем осудил. Ну, из того, что я сейчас знаю. Но сам факт суда очень важен. Лучше пусть будет решение открытого суда, чем решение прокурора закрыть сайт или перекрыть интернет, или подвергнуть административному аресту. Да? Это такое для меня позитивное, если угодно, явление, такое знаковое явление. Недаром многие федеральные средства массовой информации это освещают, потому что понимают, что хотя суд у нас не прецедентный, но прецедент возникает.
Случай прецедента.
Случай прецедента.
Да. Давайте сделаем небольшую паузу, после чего перейдем к Украине, к НАТО, к очень серьезным разборкам.
Вот она.
Реклама.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость» Volvo.
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан Яр. Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе. Такое можно видеть только в Яре.
Российские театры покажут свои лучшие спектакли в Москве на фестивале «Золотая маска» с 27 марта по 15 апреля. Кто станет обладателем национальной театральной премии? Приходите на фестиваль, узнаете. Билеты 662-5352. Генеральный спонсор «Сбербанк России».
Реклама «Теха» – этапная веха.
В передаче «Ищем выход» с ведущей Ольгой Бычковой в понедельник, 31 марта, после 8 вечера, гость, председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Задавайте свои вопросы Владимиру Платонову на нашем сайте www.echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение, Алексей Венедиктов, Матвей Ганопольский. Зачитаю. В понедельник вечером на Украину с двухдневным визитом прибывает Джордж Буш. В Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности. 5000 милиционеров, военнослужащих, охрана Буша разрешили стрелять на поражение. Главная тема визита – перспективы членства Украины в НАТО. Ради Буша, который обещает уговорить партнеров по НАТО, что Украина готова присоединиться к плану действий по вступлению в альянс, город перейден на осадное положение. 5000 протестующих, янки go home, ну и такое Ну, тебе не будет понятно, потому что ты французский у нас знаешь, английский не знаешь. Fuck Bush. Ну, неважно, есть такое выражение. Это они «добро пожаловать, Буш», так говорят. Вот что ты скажешь по поводу всех этих событий?
Ну, их тут очень много. О чем ты хотел говорить?
Визит.
Нет, протесты – это хорошо и правильно. Это свидетельствует о демократичности страны, когда власти принимают гостя, а оппозиция идет по улице. Это нормально. И никто не говорит, что мы должны гулять, и никто не запрещает эти антибушевские демонстрации, которые массовые действительно. Абсолютно нормально и еще раз свидетельствует о политическом здоровье украинского народа.
Да.
Да? Это первое. Что касается приема Украины в НАТО, ну, это такое, знаешь, такая истерика, которая в основном идет даже... Вы знаешь, вот я посмотрел частотность упоминания. Больше истерики, чем в российских СМИ, по этому поводу нет. Нет истерики в украинских СМИ. Их нет. Вот почитайте украинские. Пожалуйста, посмотрите украинское телевидение. Нет никакой истерики. Да, ну, демонстрации 5000 человек на там миллионный Киев.
Я смотрел, на всех украинских каналах есть, да, информационные
обсуждения,
но
да,
нет
истерики,
пропаганды.
Да. Значит, смотрите, для того, чтобы вступить в НАТО, первый шаг – это присоединение к плану, вот, о котором все говорят. И, насколько я знаю, решение о присоединении к плану принимается в НАТО единогласно, то есть 26 голосами против нуля. На сегодняшний день две очень крупные страны, Германия и Франция, считают преждевременным принятие, приглашение Украины и Грузии к вступлению в НАТО, считая по своим причинам, что этого делать сейчас не надо. И не только они. А на самом деле где-то порядка 8 стран из 26, в основном так называемой Старой Европы, выступают против. Американцы и еще 10 стран выступают за. То есть НАТО не является таким вот, да, мощным блоком под командованием дяди Сэма, который принимает решение, как скажет дядя Сэм. Я бы сказал, что шансы на приглашение Украины и Грузии в НАТО на Бухарестском саммите, который открывается 2 апреля, минимальные. Все может быть, но они минимальны все-таки. При этом все страны, все 26, имеют в виду, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Вот они не будут приглашены, может быть, на Бухарестском саммите, будут приглашены на следующем саммите, чтобы не было никаких иллюзий, никакого сомнения. Да? Это отложенное решение по разным причинам. История заключается в том, что в Грузии уже прошел референдум, как мы знаем,
да.
И по официальным данным, заметьте, по официальным данным, 78% населения, проголосовавшего, да, на этом референдуме, выступило за вступление Грузии в НАТО. И это главное для НАТО, что народ хочет туда вступить. Это главное. На Украине не так. И обсуждение украинского вопроса другое, нежели обсуждение в Грузии. На Украине приблизительно от 20 до 30% сторонников вступления в НАТО. И 70%, ну не 70, там 60 против.
Леш, ты знаешь, что получается? Ты здорово это все рассказываешь.
Я рассказываю, я объясняю, да.
Я понимаю, но это такое. Это вот ты мне рассказал сейчас ситуацию, а
да.
Я... Хочу тебя впрямую спросить. Тебе нравится, что Украина и Грузия, тебе лично, Алексею Венедиктову, что эти две страны, может быть, вступят в НАТО?
Значит, мне фиолетово. Я ответил на твой вопрос?
Нет.
Мне все равно. Мне все равно.
Фиолетово, подчеркиваю,
значит,
это все равно.
Значит, да, да.
Это,
да,
все
это
равно.
Так вот дети в первом классе говорят, мой ребенок так говорит. Значит, совершенно очевидно для меня, что главная угроза России... ее целостности, идет с юга, с наших южных границ, а не западных. А, значит, вступление Грузии отдельно в НАТО выгодно России, потому что Грузия, становясь членом вот этого Североатлантического альянса, вынуждена будет принимать участие в борьбе против южной угрозы. Уже сейчас грузинские военнослужащие участвуют в операции в Афганистане, которая нам чрезвычайно выгодна, как ты знаешь, да, и совсем недавно Владимир Путин и Джордж Буш уже договорились о расширении сотрудничества России и Америки именно в Афганистане, именно в Афганистане. И если мы представляем себе глобус, да, не карту, а глобус, то мы понимаем, что вступление Грузии и вот этих стран Кавказского региона в НАТО — это есть дополнительное укрепление наших границ, да, наших границ, российских границ от южной угрозы.
Это понимаешь только ты или это понимает российское руководство?
Российское руководство это понимает абсолютно точно.
Тогда почему российское руководство говорит, что оно возражает?
Ну, потому что это политическая история, потому что это не геополитическая история. И потому что это кратковременно, это оскорбление, да, мы просили не принимать, у нас плохие отношения с Михаилом Саакашвили. У нас наш главный военный союзник на Кавказе – это Армения, как известно. Там наши базы военные, да. Мало кому известно, что Армения движется в сторону НАТО, у нас об этом не пишут. В Армении известно, и в НАТО известно. Только в России почему-то об этом не говорят.
Как тебе кажется, идем дальше, подожди, я веду к своему.
Нет, нет, да, я отвечаю про свое. Да. А я хочу договорить, что мы прекрасно понимаем, что по Кавказскому хребту...
Мы это кто?
Россия и российское руководство.
А ты
команда Путина и Медведева. Да, я знаю,
я просто сказал, что тебе фиолетово. Или ты придерживаешься этой же точки зрения?
Я делю Украину и Грузию просто. Я объясняю сейчас про Кавказский хребет. Но. Я придерживаюсь той же точки зрения, какой придерживается Путин и Медведев.
Так.
Которые считают, что главная угроза с юга, еще раз повторяю. Да,
и не злись только, но я же задаю тебе вопрос.
Я объясняю, почему.
Ой, боже мой, что мне злиться-то,
господи. Начальник в студии.
Нет, ну, извини,
хорошо.
Мы с президентами.
А, это я знаю, да. А скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, вот с этим пониманием, особенно при Медведеве, ну, не особенно при Медведеве, просто при Медведеве, у нас новый президент,
вот это напряжение такое, оно спадет, и, может быть, Медведев скажет, ну, это надо, и нам это выгодно, пусть вступают, и это будет хорошо.
Ну, при чем здесь Медведев вообще?
Но да? Это интересно, людям интересно, что Медведев, значит, может сказать.
Как тебе кажется? Смотри, восстановление отношений с Грузией, имея в виду с грузинским руководством, уже началось. И это не Медведев, а это Путин.
Да.
И верно, я думаю, что верно. Путин не собирается оставлять на плечах Медведева тяжелую грузинскую проблему. Более того... Я обращаю внимание на последнее интервью Михаила Саакашвили на сегодняшней газете «Коммерсант», где он сказал, что ему дали понять, Россия не признает Абхазию и Южную Осетию. Не признает. И, насколько я знаю, такие настроения господствуют в Кремле. Да, в Думе другие. Но в Кремле и в Белом доме именно эти настроения господствуют. Непризнание. Непризнание. И я не знаю, что должно случиться, чтобы мы начали признавать Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные государства или тем паче включать их в состав своей территории.
Так.
Поэтому, еще раз повторяю, это движение объективное, существуют угрозы. И они есть общие у России и Грузии, например. Вообще сепаратизм на Кавказе, как на северном, так и на южном,
да.
Это общая угроза для Грузии и для России. И бороться с этой угрозой нужно совместно. И когда Саакашвили только стал президентом, он сильно помог России в борьбе с чеченскими сепаратистами по Панкийскому ущелью. Надо это помнить. И в Кремле это помнят, чтобы не было сомнений. Они это помнят, и они это говорят. Да?
Значит, они то помнят, то не помнят.
Нет, они это помнят, но политические интересы часто берут верх. Но это сиюминутные интересы. Вот они прошли, вот долго и много мы говорили о запрете там полетов. Так, полтора года прошло всего. Для истории это тьфу. Это ничего не стоит для истории, понимаешь, эти полтора года. Ничего не стоит. Ну, полтора года, сейчас опять стали летать. И тот транспорт включился, и этот, и сейчас почта пойдет, да?
Думаешь, опять что-то сейчас, что-то может произойти, что выдернет...
Ну, произойти может все что угодно, да, можно. И там есть ястребы. Я уже не говорю там о господине Акруашвили, который был одним из механизмов противостояния. Это очень хорошо известно, теперь известно, какие доклады военная разведка, которая подчинялась Акруашвили, клали Саакашвили на стол. Ему клали, что там Путин готовит против него заговор, готовит его убийство. В России в Тбилиси действуют офицеры, которые готовят переворот. Это все клали акруашвилевские ребята, да? В России есть такие же люди, так, партия войны, скажем, или изоляционисты, но напряженности, которые считают, что действовать надо так. Они есть всегда. Но я тебя уверяю, что есть объективная наша общая история, грузино-российская история и украино-российская история. Она единая, понимаешь?
Вот давай главное. Еще, вот мы сейчас чуть от Грузии. Значит, мы как бы, вот ты объяснил, что даже есть какой-то смысл в том, что Грузия, ну, если так можно сказать, да, есть какой-то смысл, если Грузия вступит в НАТО.
Да, для России это
а
будет
Украина
очень выгодно.
Есть
а Украина смысл? Невыгодна. А Украина невыгодна. Ну, значит, ну потому что у нас есть такое примитивное объяснение. Но вот я разговаривал со многими людьми и за стенами, и с промышленниками очень многими. У нас существует огромный военно-промышленный общий потенциал. Это огромные деньги.
Он никак не используется.
Это неправда. Это огромные деньги. Заводы на это работают. Огромные деньги. Я не говорю только про самолеты, Анна. Ладно, вот не только не про самолеты. Вообще, заводы ВПК совместные работают. Значит, если Украина вступает в НАТО, она должна перейти на другие стандарты. Просто. На другие военные стандарты. И вот этот потенциал рухнет.
просто рухнет.
Почему? Будут построены новые заводы?
Да, только Россия от этого потеряет свои возможности. Там они построят заводы, им построят заводы, да, нашим братьям-украинцам. Им помогут построить заводы, только Россия вынуждена будет уйти из тяжелой промышленности Украины и российский капитал.
Ну, а и так далее. Самой Украине выгодно или нет?
России выгодно. России выгодно вступить в НАТО в этом смысле, потому что НАТО в этом смысле, оно является, знаешь, неким посылом модернизации. Вы хотите вступить в НАТО, выполняйте определенные условия.
Да.
Так же, как мы вступали в Совет Европы. Вы хотите вступить в Совет Европы, в любую организацию международную, извольте модернизировать свою судебную систему. Понимаешь, да? Извольте модернизировать, да, там, свое управление, извольте модернизировать то-то.
Да.
Это такой внешний импульс, который заставляет, прежде всего, элиты, если они не хотят отстать или только объявлять там генетику и кибернетику там продажными девками натовскими, да, двигаться вперед. Это очень важная история. Кроме того, это открывает двери для российской экономики, естественно. Сейчас мы стоим перед ВТО, мы никак не можем туда войти. Знаешь, сколько теряет российское государство от того, что мы не ВТО? Целиком.
Вот
десятки миллиардов.
Еще минуту. Скажи, ты согласен с этим или нет? В Иннопрессе дан обзор по НАТО и такой заголовок. НАТО дряхлеет, двоеточие. Ни общие цели, ни решимости. Это правильно?
Слово «дряхлеет» – это неправильно, а не общие цели тоже правильно. Это прежде всего безопасность. Нет, это безопасность, а решимости. Демократическая организация, решения принимаются трудные. Чем больше туда стран вступает, да, тем больше трудностей. Я должен сказать еще одну важную вещь. Сейчас же проблема, что не может Македония вступить. Это вообще смешная история. Значит, единственная страна...
Из-за названия, да?
Единственная страна, которая блокирует вступление Македонии, ключевой страны на Балканах, в НАТО, это Греция, которая говорит, измените название, Македония, это мы. Вы измените, они говорят, не изменим название, тогда не будьте членами НАТО. Ты себе представляешь, какой уровень? Вот Греция вот с такой армией, маленькой, вот такой, блокирует решение 25 стран. Над этим можно смеяться. Но важная история, еще одна. Кто едет сейчас на саммит НАТО в Бухарест? Глава Туркменистана попросился, глава Узбекистана попросился, глава Молдовы попросился. Так что НАТО достаточно, видимо, привлекательное для стран СНГ.
Да, эх, где товарищ Сталин? Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим говорить с Алексеем Венедиктовым.
Часов 30 минут в Москве. На Эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Мосгордума не разрешила частному музею современного искусства возвести на Лубянской площади памятник Борису Ельцину. Ранее против этого памятника выступали члены семьи Ельцина. Автор проекта, скульптор Дмитрий Коварга, как он сам говорит, созданный им монумент символизирует, далее цитата, деструкцию и распад, поглощение упорядоченности хаосом. В Мосгордуме предложение музея назвали поспешным и неоднозначным. Кроме того, по мнению главы комиссии по монументальному искусству Льва Лавринова, решение о возведении монумента можно принимать по меньшей мере, чем через 10 лет после смерти человека. Вандалы разгромили православную часовню в Петрозаводске. Они разбили окна и устроили погром внутри помещения. По информации местной епархии, это уже второй случай осквернения часовни за 3 года ее существования, сообщает РИА Новости. Более 40 тонн продовольствия отправит Россия в Косово. Первый самолет с грузом гуманитарной помощи вылетит туда 2 апреля. С просьбой об оказании Косово гуманитарной помощи к российскому руководству обратилось правительство Сербии. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в последние 2 недели ситуация с продовольствием и медикаментами в сербских анклавах внутри Косово резко ухудшилась. Эксперты определили рост, возраст, пол и группу крови человека, чьи останки были обнаружены в Кармадонском ущелье около недели назад. Как заявили в республиканской прокуратуре, погибшим был мужчина примерно 45-60 лет, его рост около 177 сантиметров. Напомню, в результате схода ледника Колка в ущелье в сентябре 2002 года погибли 19 человек, более 100 считаются пропавшими без вести. Среди них съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Милиции стали известны инициаторы драк между фанатами футбольных клубов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сегодня заявил глава МВД Рашид Нургалиев. Он не стал называть фамилии зачинщиков массовых потасовок. Нургалиев считает, что для обеспечения безопасности на стадионах должны внедряться новые технологии. Тем временем с новой инициативой выступил президент РФС Виталий Мутко. Он предложил организовывать матчи на стадионе, где играет столичный «Локомотив», без присутствия сотрудников милиции на самом стадионе. И о погоде в Москве. Завтра небольшая облачность, без осадков. Ночью минус 1, минус 3. Днем будет от 10 до 12 градусов выше нуля. Сейчас столица плюс 9, давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 43%. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Стой! Кто идет?
Реклама!
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Пять дней и заказ готов?
Конечно, это же окна Баринов.
Только весной, так выгодно и быстро.
Срок изготовления 5 дней, скидки до 30%.
Пришла весна, а цены еще зимние очень выгодно. Спешите заказать.
Окна Баринов. Еще можно успеть заказать и получить в подарок страховку до 200 000 рублей. Акция длится до 10 апреля. Окна Баринов. 589-18-88. Звоните 589-18-88.
9 и 10 апреля в центре Мирхольда премьера спектакля «Близость». Три влюбленности с первого взгляда, один брак, четыре измены и умопомрачительный стриптиз играют Амалия Мордвинова, Анна Бегунова, Андрей Кузичев и Максим Виторган. Билеты 649-16-29.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Тема передачи «Цена победы. Остарбайтеры в Германии». Гость передачи – историк Александр фон Платта. «Цена победы» с Виталием Дымарским и Дмитрием Захаровым. Понедельник, 31 марта, после 21 часа.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение Алексея Венедиктова, гость. Значит, смотрите, яблоко есть московское, санкт-петербургское. Санкт-петербургское решило провести конференцию с участием других оппозиционных сил. Поговорить, ну, как они говорят, поговорить, наладить отношения и так далее. Реакция. Центральное руководство «Яблоко» считает недопустимым создание некоего общелиберального надпартийного явления. Вот странное слово «явление». И говорят, что те, кто будут организаторы этого дела и участники, могут быть исключены из рядов партии. Это касается руководителя питерского отделения Максима Резника. Вы помните, по поводу него встречался Путин с Путиным Явлинский, и несчастный Резник сидел в тюрьме. Вот что это такое?
Где?
Окрик.
Ну, вообще, терминологически недопустимые явления – это сильное, да, если недопустимое, то не допускайте, а если это явление, как вы можете его не допустить? Значит, я думаю, что история очень простая.
Не-не-не, считают не недопустимые, а считают недопустимым создание некоего, тут вообще...
Некого явления.
Некоего надпартийного явления.
Вот я и то говорю, вот,
что это такое.
Явление, недопустимое, явление, да. Значит, я думаю, что Григорий Алексеевич Явлинский, как человек умный, понял, что дважды не пройдя в Государственную Думу, партия «Яблоко» заканчивается. Или, вернее так, партия «Яблоко» как политическая сила заканчивается, а партия «Яблоко» остается лишь как предмет, как платформа, на которую он, Григорий Явлинский, опирается. Ну, собственно говоря, все партии такого единоличного вида, когда вот лидер, он же партия, да, вот мы знаем такие партии, сравню его с ЛДПР в этом смысле, да, когда лидерская партия, вот Яблоко — это лидерская партия, да. Вот Явлинский, Яблоко — это одно и то же. Значит, КПРФ и Зюганов не одно и то же. Там не будет Зюганова, КПРФ будет. А вот Яблоко без Явлинского не будет. И если Яблоко раньше было политической партией, боролось за власть, ибо цель любой политической партии – борьба за власть, Явлинский понял, что, как мне кажется, что в нынешней системе сложившейся власти к власти Яблоко даже в коалиции и он, Григорий Явлинский, прийти не может. И, следовательно, есть другой способ попадания в власть и делания карьеры – это переговоры и договоренность с ныне действующей властью. То есть вхождение внутрь нее коалиционное, но не Яблоком, а персонажами. Мы видели, как уже такие попытки были, скажем, Владимир Лукин, второй человек в партии, стал уполномоченным, да, по правам человека. Далее у нас глава Федеральной антимонопольной службы из Яблока, да, очень профессиональный человек. Вот сейчас мы будем наблюдать, договорится ли Григорий Явлинский с командой Путина-Медведева на уже физическое его, Явлинского, вхождение во власть. И мне кажется, что одной из тем переговоров Путина и Явлинского в Кремле, а Путин далеко не дурак, он прекрасно понимает, какой пиар он от этого получает, в том числе на Западе, с которым отношения плохие, да, и насколько он получает выигрыш внутри, когда избиратели Яблока, да, их немного, но это тот слой общества интеллектуальный, который формирует повестку на завтра.
Да.
На завтра. И Путин это понимает. Поэтому я думаю, что это результат разговора Явлинского с Путиным и призыв Явлинского сотрудничать даже с авторитарной властью. Это следствие встречи и возможных предложений со стороны Путина. Правда, зная Владимира Владимировича, я думаю, что никаких конкретных предложений, вот пойдите ко мне министром там туда-то, туда-то, или послом там, в Евросоюз, да, или в Соединенные Штаты Америки, вот так впрямую сделано не было. Но оба человека умные и опытные, видимо, были сделаны некие заходы, в результате которых Явлинскому был предоставлен выбор. Вы делаете это, а потом вы получаете это. Вот, собственно говоря, второй путь вхождения в политику и в историю российского государства.
Ну, а что делать со всеми остальными,
которые
ищут свой путь партийного строительства?
Они будут искать свой путь партийного строительства, и я думаю, что...
Зачем окрик? Почему он так жестко прореагировал?
Потому что это нервная история. Потому что соглашение между командой Медведева-Путина или Путина-Медведева-Явлинским лично будет достигнуто, надо как-то оправдать эту цену.
Но нельзя же дернуть за ручку и слить свою же партию.
Ну, мы помним, что и другие
или
партии...
Или это пакетное соглашение, разгромить Яблоко.
Нет, секундочку. Значит, Яблоко находилось в интеллектуальной оппозиции к власти Путина, да, и прежде всего, являясь, как бы в своей программе, в своей лозунге, являлась правозащитной партией, да. Недаром Сергей Адамович Ковалев поддерживал позицию Яблока, да. Недаром там Буковский поддерживал позицию Яблока, да. Это просто знаковые фигуры диссидентов Советского Союза. И вот в этом качестве, если Явлинский достигает договоренности с командой Медведева-Путина, в этом качестве Яблоко ему будет не нужно. Еще раз повторяю. Яблоко будет платформой, да, символом, на который Явлинский в переговорах с властью будет опираться. Обычная политическая, замечу, я не политтехнологическая, а политическая история. Да? Очень много в истории, во всех странах, вот представители небольших, но интеллектуально сильных партий привлекают.
Что людишкам-то этим делать?
Они не должны молиться. Секундочку.
Или им свою партию организовать. Ищут свой путь.
Они ищут свой путь. Mm-hmm. Значит, если говорить о петербургском отделении Яблока, я не очень хорошо просто представляю там ситуацию, но я знаю, что там люди вполне самостоятельные. И они не будут бежать за Явлинским, скрипа «папа, возьми нас с собой». Вот этого не будет.
Значит,
они свободные люди. Да это не раскол, да, это...
Леша, это раскол.
Я думаю, что яблоко нет. Раскол — это когда вот возникает яблоко и второе яблоко.
Так вот и сейчас будет яблоко и второе яблоко.
Не будет.
Ну
не
как
будет.
Это не
я
будет?
Я думаю, что люди...
Тогда скажи, как этот вопрос может решиться.
Это
они
вопрос...
говорят, мы еще ничего... Вот помнишь, там Резник говорил, или кто второй там какой-то говорит. Они сказали, мы еще ничего не решили, мы не создали никакие союзы. Мы только поговорим, собираемся поговорить.
Я просто напомню, что яблоко было организовано тремя людьми... тремя лидерами. А отсюда и название пошло. Явлинский, Болдырев, Лукин.
Да.
Да? Значит, Болдырев не существует, Лукин в Яблоко не существует, он на госслужбе.
Так.
Да? Остался один Явлинский. Да? То есть, на самом деле, Яблоко эти так называемые расколы уже пережила не одно. Я думаю, что эти люди вынуждены будут уйти и создавать новую партию с осколками СПС, с осколками Гражданского фронта или Гражданского форума, что, наконец, может быть, благодаря тому, и скажем спасибо Явлинскому, что если эти люди очень активные в Петербурге будут исключены из партии, надо сказать ему будет спасибо, что, наконец, люди займутся реально строительством праволиберальной партии, совместной с теми людьми из СПС, которые недовольны действиями нынешнего руководства СПС. Ну что, ну вот такая политическая жизнь. Вопрос же, какой водораздел? Либо вы идете... Теперь вопрос сотрудничества с властью не стоит для правого фланга. Стоит вопрос так. Либо вы идете, работаете и принимаете на себя коллективную ответственность, в том числе за то, что мы разгоняем марши несогласно, за то, что у нас сидит Ходорковский, за то, что мы сажаем людей туда-сюда, за то, что у нас такие отношения. Вы идете работать внутри нас, либо вы становитесь маргиналами и осколками на обочине истории. Вот выбор, который власть сейчас предлагает Яблоку, всему. И каждый из них, Явлинский, Петербургская, Московская, будет делать свой выбор.
Ну, что я могу сказать? Вот так, понятно. Ну, да.
Это я наблюдаю во многих странах, в том числе мы просто плохо это знаем, в странах постсоветского периода. Это происходит всюду.
Я все же окриком огорчен. Мне казалось, что могут быть другие формы. Алексей Венедиктов, программа «Особое мнение», вел Матвей Гонопольский. До свидания.